делать? Он сидит теперь, опустив голову. Братья, мы навлекаем на себя осуждение. Кто ты, что судишь другого? И в послании Римлянам об этом несколько раз говорится, не судить братьев, не осуждать братьев, ведь осуждением мы ничем не поможем. В первом послании Иоанна 1:5, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Мы можем как верные поступать в том, что делаем для братьев, и как неверные поступать. Как поступают верные? Ну, Деяния апостолов, многое сказано, братья, вот вообще о братских взаимоотношениях. Вы знаете, вот так бы хорошо бы быть по месту в церквях мы подготовились бы, вот, несколько братьев о наших братских взаимоотношениях. Ведь мы главы семей. Как будут братья, так и семьи будут, так и дети наши будут. Таковы будут их взаимоотношения. И рассудили, сказано, послать пособия братьям своим. Помощь, руку общения, говорит, протянул братьям руку общения. А апостол Павел говорит, что братья вышли навстречу ему, апостолу, узнику, страдальцу. И я, говорит, когда увидел братьев, обрадовался в сердце своем. Я помню, один брат говорил, радуемся ли мы, когда видим братьев? Радует нас это или нет? Можем ли мы радоваться, когда видим братьев? Наших братьев. Разных. Сказано, что негодовали на двух братьев. Мы можем негодовать. Почему это? Что это за проблема? Не говорят. Чего они домогаются? И что будет на небе? Ведь не будет так, что вот эта церковь только там будет. Ведь мы все будем, мы все братья. Есть межцерковные взаимоотношения. Тогда мы должны уважать, ну, определенный порядок, который есть. Конечно, есть некоторые вопросы, вот, которые сказано, что в отношении братьев, где должна быть определенная граница, там, где братья поступают, чтобы вы удалялись, говорит, от всякого брата, поступающего так, да, бесчинно там, удалялись, как удалялись? Это ради того, чтобы защитить, ну, семя нашей церкви, но не враждовать, не негодовать. Еще раз, братья, не знаю, это просто боль. Сегодня многих детей Божьих, боль сердца, не ходить перевозчиком. Так вот, уже Бог нас провел таким путем. Мы нашли в такое время нелегкое. Мы выросли среди многих разделений. Я помню, как это пошло через детское сердце, разделение в конце 50-х, начало 60-х годов, когда половина родственников осталась там, половина здесь. Как это было больно. Я помню, какое это было отношение у детей нас. Мы учились в одном классе, и уже с мирскими были ближе, чем с теми, кто был на той стороне, один на другой стороне. А это был мир, братья, это мир разделил. Это было тогда, ну, время было, знаем мы, когда трудное время было. Когда обстоятельства были, ну, тяжелые в народе Божьем, когда детей запрещали водить в собрание, когда вынуждены были спасать детей, но вот второе разделение, и вот уже третье разделение. Братья, сколько за эти годы было поношений, разговоров. Я знаю одного брата, не одного брата, многих братьев таких, которые служат для меня добрым примером. Он много пострадал. Я никогда не слышал ни на одном братском общении, ни в одной беседе,
чтобы он отозвался то ли о работниках всех бы, о старших пресвитерах, которые явно делали что-то вот такое, ну, где-то недоброе. Никогда. А если касался этого вопроса, всегда со скорбью, тосковал, что уступили где-то властям. Никогда, сколько мне пришлось вместе с ним набраться вообще, никогда поименно он никого из братьев не унизил. Любой стороны. И это вот действительно брат богат отцовством, богат терпением, богат откровением, богат особой памятью. Вот где может любое священное местописание, скажи вам сказать, где написано, несмотря на свою старость. Вот, братцы, мы можем растерять все сегодня, осуждая братьев, может быть, других брат. Нет, не это должно быть. Больно, тоска, тревога, переживание. И когда мы видим, нам не безразлично, и в другом каком-то братстве как поступает. Нам не безразлично, если туда мир врывается. Нам не должно быть безразлично. Мы должны сегодня скорбеть и плакать о братьях наших, которые попали в плен. В плен мира сегодня. Сегодня немало братьев, которые входят в этот плен. И что говорит Иеремия? Мы выкупали братьев. А как выкупать? Любовью, молитвой сегодня нужно выкупать, добрым примером, укорами никогда не приобретешь, никогда не выкупишь. Дайте доказательства любви вашей. Мы читаем в первой книге Паралипоменон в 23 главе. Прочитаю я. Двадцать третья глава, 32 стих. И сказано о служении левитов. И вот их еще служение, чтобы охраняли скинию откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню. Братья, на нашей обязанности стоит то, чтобы мы охраняли братьев при службах дому Господню. Охраняли от клеветы, от поношения. Как? Рассказывала сестра в одном городе здесь, в Германии, в одной фирме работает очень много братьев и сестер. Почти там все верующие. Ну, говорит, это хорошо, что нет вот этих всяких журналов, там, картин. Наоборот, и некоторые тексты есть. Ну, и когда вот такой вот пауза, перерыв, ну, встретиться можно, что-то поговорить, кушают. Так каждый что свое вот принес из дому. И вот, говорит, на одном из перерывов, как это больно было слушать, когда один брат стал рассказывать о других братьях, даже другой страны, рассказывать недоброе. И рассказывает, и об одном, о другом. И молчат все. И вот один брат останавливает его и говорит: «Зачем ты это нам говоришь? Зачем ты это делаешь? Сколько у каждого из нас недостатков, сколько у каждого из нас немощей». И если бы, говорит, сегодня, вот, ну, есть что рассказать о каждом из нас, это нельзя делать. И, говорит, он замолчал. Братья, вот что значит охранять. Правильно брат сделал. И если бы мы могли останавливать таковых, останавливать, потому что человек, который сам это делает, ведь он подвергнется такому же осуждению. Когда с нами нечто случается, написано: «Не судите, не судимы будете, ибо каким судите, таким и осуждены будете». Мы читаем 7 глава Евангелия Матфея, и дальше говорится, что «Не бросайте святыни псам и жемчуга вашего пред свиньями». Когда мы осуждаем, мы святыню и жемчуг бросаем псам и свиньям.
свое время с нами это случится. И то, что для нас драгоценное, и то, что для нас святыни, кто-то ворвется туда. И вот как псы лают и кусают, кто-то открывает уста, кто-то преследует нас, кто-то кусает нас. И вот как свиньи, они в чем любят рыться? В самом грязном. И кто-то начинается вот у тебя в биографии или в чем-то, в поступках, рыться, находить грязное. Почему? Надо вспомнить, где кого ты судил. Вернется все это к тебе. Вы оставили главное в законе – суд, милость и веру. Суд по отношению к себе, милость по отношению к ближнему и веру по отношению к Богу. Это весь закон на этом зиждился. Это было главное в законе, даже в Ветхом Завете. А в Новом Завете тем более. И это фарисеям было сказано, сколько они судили других. Но закон это не предусматривал. Закон предусматривал, каждая жертва предусматривала осуждение самого себя. Это было главное. Милость превозносится над судом. Братья, мы, может, потом еще продолжим, некоторые мысли и вопросы будут. Наше отношение сегодня к братьям. Брат с братом судится. Предаст же брат брата на смерть. Брат ставит преткровение другому. И будут сражаться брат против брата. Это вот тут некоторые только места Священного Писания, которые говорят о состоянии народа Божьего, которое было и которое есть сегодня. И как об одном из наказаний Исаия предупреждает, что будут сражаться брат против брата. Это горе. А, братья, когда мы сражаемся брат против брата, гибнут люди. Гибнут. Нам нужно сегодня спасать людей. Не сражаться брат против брата. Не критиковать брат брата. Не подавать преткновения брат брату. Не служить соблазном для братьев. Сколько сегодня мы можем подавать преткновения своим поведением? Как Господь строго спросит об этом. Если есть что в отношении поступков кого-то из братьев, лучше сказать «скорблю о тебе, брат». Я вспоминаю, братья, братское общение, когда рассматривался вопрос одного брата. Брат, который служитель, но все-таки пошел более широким путем с семьей своей. И увлекся сторонников на свою сторону. И вот было рассуждение о нем. Сколько много высказывал от братьев. Сколько строго обличали, говорили о брате. Ну и он был отстранен от всякого служения. Он нес служение в объединении, в области, в церкви. Вынесли это решение. Один брат зачитал решение. Вот решение такое. И предложили закончить уже это совещание одному брату, старцу. И я никогда не забуду. Вы знаете, братья, что-то дрогнуло в сердце, когда он говорит, я прочитаю один стих, один только текст. И не мог его читать спокойно. Он со слезами говорил, скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан. Твоя любовь была для меня превыше любви женской. Он говорит, я так скорблю, этот брат стоит, а вы знаете, ну когда много нападали на него, где-то и несправедливо, где-то, я смотрю, как опустилась сразу его голова. Скорблю, говорит, брат, что ты пошел таким путем. Буду, говорит, молиться все время о твоем возвращении. Возвращайся, брат, в наши ряды. Я думаю, как не хватало это сделать в начале братского. Я не знаю, если бы вот в начале так сказать брату, если бы так в начале с ним говорить, брат, скорбим о тебе. Ты так нужен, мы прошли столько вместе таким вот дорогой. Не уходи, брат, давай не потеряем друг друга. Можно было достигнуть сердца. Сколько мы теряем братьев? Почему не находятся слова братолюбия среди вас да пребывает? братской любви, братского снисхождения, долготерпения, увещевания. И если расстаться, то расстаться со скорбью опять-таки, не с ожесточением. Как расстались Яков и Исав? И как они встретились? И сколько надо было для встречи вот сделать Иакову со своей стороны? Братья, есть уже, мы уже расстались с кем-то. Или мы сейчас, вот может быть, в поместной церкви на расстоянии с кем-то. Нельзя успокаиваться. Кому первому протягивать руку? Помню, один брат так говорил, что для семьи при сочетании, кто должен первый идти к миру, муж или жена? И говорит, первый мирится тот, кто умнее, духовнее, кто выше, тот первым. И здесь Иаков, посмотрите, как он поступал, известил брата своего. А брат идет, а брат не хочет примиряться. У нас ведь тоже попытки уже были. Вот когда происходит разделение, как-то вот тоже беседовали, брат говорит, у нас была попытка одна. Не захотели. Что делает дальше Яков? Он к Богу начал взывать. Недостойный от всех милостей. Он начал проверять себя и увидел свое недостоинство пред Богом. Когда мы желаем приобрести брата, прежде всего надо себя проверить. Все, где мы неправы, все, где не так, все покаяться, смириться. Дальше Яков принимает одну попытку, вторую попытку, третью попытку. Сколько он стад там разделил, сколько он посылал навстречу брату своему, чтобы его, ну, как-то благоволение приобрести, чтобы смягчился брат. Не получается, он опять перед Богом. И это обстоятельство, когда мы, братья, пойдем искать братьев, мы сами лучше станем. Вот Иаков, он, когда пошел к брату навстречу, он стал Израилем. Когда он ушел от брата, расстался с ним, он Иаковым стал, Иаковым, который еще много ошибок сделал, но вот пошел навстречу с братьем. Конечно, нелегкий это путь. Сколько опасностей, столько переживаний, но сколько он попыток делал. Сколько молитвы, сколько борьбы. И вот Господь изменяет его, и он Израиль. И идет он теперь, кланяется брату своему. Исав бежит, падает ему навстречу. Братья, будет ли такое у нас когда-то? Будет. Должен сделать кто-то шаг вперед. Пойти навстречу. Это не значит, что Исав сразу же побежит с объятиями, чтобы целовать и плакать. Он может ожесточиться, он может свои претензии поставить. И у него 400 воинов вооруженных. А Яков идет вот таким путем, нелегкий путь, но благословенный. Лучше приобретать братьев, чем терять. Лучше открывать сердца, чем затворять сердца. Лучше любить братьев, чем ненавидеть братьев. Лучше прощать, чем клеветать, поносить братьев. Лучше дать руку общения, чем отвернуться. И лучше радоваться братьям, когда, вот как апостол Павел, радоваться, когда мы видим братьев, чем отвертаться и быть, ну, в таком унынии, или же, значит, в обособленном положении. Братья дорогие, пусть Господь нас благословит пойти вместе в этот поиск, искать друг друга, искать братьев. Аминь.
Братья, если есть вопросы какие, чтобы мы так совместно могли на что-то обратить внимание, пожалуйста, если нет, то мы сейчас уже к молитве будем приходить. Да, братья, вот то, что мы говорили, ищу братьев моих, то здесь нам не терять братьев, а здесь больше хотеть, в мире надо вот как раз искать. И вот эту любовь, чтобы увидели, когда увидят любовь между собою, тогда что сделают, да, результат какой? Узнать, что вы, мои ученики, увидеть любовь, чтобы приходящий увидел любовь между собой и к окружающим. Очень важно это.
Конечно, сегодня, братья, не общение служителей, здесь есть и, может быть, из новообращенных, может быть, не члены церкви, не все вопросы мы можем так вот, ну, глубже рассматривать. Какие основания или грехи могут служить поводом не иметь духовного общения с братьями? Пример с СЦХБ и всех Б. Братья, это вопрос многих-многих лет. И лежит у меня на сердце так. Какие основания могут служить поводом не иметь духовного общения? Может быть, поставить его в другом разрезе. Как мы можем иметь общение? На каких основаниях? Прежде всего, не поносить друг друга. Это прежде всего. Это не даст исправления. Если мы видим даже кого-то в грехах определенных, не исправит поношения никогда. Приведу такой пример. Может быть, братья знают, вот старшие, старшего пресвитера, он был по Донецкой области, Кировоградской все время, Татарченко Иван Яковлевич. Я скажу, что мы его в юности, я его любил, хотя, ну, я был в братстве совета церквей, но опыт его, богатство его, такое вот всегда мысли. И скажу так, что когда он заболел, братья из совета церквей, тогда один из братьев был членом совета церквей, посетили его. И когда посетили его, просто по-братски, просто вот так, как брата, беседовали, он в конце беседы говорит: «Братья, я хочу попросить прощения, чтобы между нами было разделение. Я хочу засвидетельствовать вам, что я никого не предал, но имел свои слабости, братья, не мог, может быть, идти так, как вы. Передайте церквям мою просьбу простить меня, кто что имеет». Вот, братья, основание для нашего общения. Ты прояви к брату сострадательность, снисхождение, любовь, растает его сердце. И он тоже проявит это, ведь так только можно достигнуть. Это нелегкий, здесь одним словом не скажешь, одним днем не решишь. Но путь к нашему общению может быть сегодня тогда, вот как Иаков, себя сначала проверь. Если ты на одной стороне, проверь себя, где ты не прав. Когда все устранится, пойди к брату, будет успех. Как относиться к братьям-пятидесятникам, да? Ну, опять... Тоже нелегкий вопрос, братья. Здесь уже касается учения нашего Господа Иисуса Христа. И так, как сказано, вопреки учению Христа. Кто не принимает его, не несет его учения, как нам сказано, как относиться к таковым? Здесь, братья, вот что бывает, ну, неправильным? Это когда мы для того, чтобы как-то сказать что-то неправильное учение, начинаем говорить: а вот там из пятидесятников или того, вот он такой, вот он так с соседями. Это уже поношение. Если он рожденный свыше, но в заблуждении находится, это поношение его как на брата. Этого не должно быть. Уже как учение мы должны рассматривать, вот как вот мы церковь приняла, как мы наставлены, как мы научены о Духе Святом, о дарах Духа Святого, об отношении к дарам Духа Святого. И там, где мы видим, что несется другое учение, мы должны не принимать как учение. И брата, если он несет другое учение, вот здесь вот, брат, ты несешь другое учение. Все. Мы не можем иметь с тобой духовного общения не потому, что я выше тебя. Кто ты такой? Да вы в заблуждении, да вы там все в языках, да, а те другое нам скажут. Нет. Здесь по отношению учения поставить полную границу. Чтобы нам не перейти грань поношения, опять-таки. Потому что, я уже еще раз скажу, что мы можем находить отрицательные стороны жизни из общин пятидесятников. И вот на этом, вот они такие, да нет. И мы такие люди. И мы с немощными. Учение неправильно поставит заслон учению. И поэтому мы не можем иметь общение с вами не потому, что вы хуже нас, потому что мы понимаем, что это неправильное учение. Ну, в двух словах, вот так лежит на сердце. Если брат или сестра виновны и не раскаиваются, нужно простить. И как выразить это в отношениях? Братья, ну какой вопрос идет? Личной вины – это одно положение. Простить, не вспоминать и молиться нам не только, что я простил, а ты как хочешь, гибни в этих грехах. Нам не должно быть безразлично. Молиться о нем, чтобы Бог достиг его. Если это касается к церкви, вот какое церковь приняла решение, так и относиться. На замечание, как на замечание, но написано, не считайте его за врага, но как брата увещевайте, хотя вот некоторые границы положены. В любом случае, братья, даже из любого учения, из мира люди, мы все-таки друг другу люди, все равно братья, в Адаме. Мы от одной семьи произошли. В любом случае наши должны отношения как братьям хотя бы по-человеческим, по плоти. И то мы братья. В личных планах врагу прощение, снисхождение, соседям уступи. Мне на этих днях интересно вот пришлось. Смотрю, друзья там расчищают площадку. Я говорю, что вы тут задумали, гараж строить? Я говорю, а что сразу не построили? Сосед сказал, что это будет затемнять мне окна, хотя верующий. Будете строить, подам в суд. И мы решили, даже пресвитер, никто не знал об этом, вот что характерно. Никому не сказали, а могли бы поставить и в церкви, в крайнем случае родственникам, у них большое родство, вот такой он. Все говорили, что вы гараж, что вы машину там, то поцарапали, все, они молчали. Никому не сказали, говорят, мы же не пойдем судиться. И говорит, вот у нас такая... Мы, говорит, такая милость у нас. Мы, говорит, постились, чтобы Бог... 5 лет прошло. И вот, говорит, вот на прошлой неделе мы постились, чтобы Господь расположился в сердце соседа. Ни разу ему не упрекнули, ни разу не сказали. И вдруг он приходит и говорит, что постройте гараж здесь. Двойной даже. Постройте. Да, окна, да ладно, говорит. Братья, вот такое отношение. Я смотрю, вот как бы научиться этому человеколюбию. Даже преступник, все равно к нему человеколюбие. К учению его, к грехам отношение строгое. А к нему состраданием. Вот как этот брат. Строгое отношение, потому что он на широкий путь. А к нему какое сострадание? Говорит, скорблю о тебе, брат мой. Вернись, говорит, не уходи. Это правильное отношение. Ну, не знаю, кого это интересует так. Меня особо не интересует, откуда взял Каин жену. Ну, были уже люди, родились у Адама, написано, и родил он дочерей и сыновей, вот. А дочерях не сказано, вот оттуда и взял. Инопланетянки точно не было. А это была семья Адама. Мы знаем только одно, что... Раньше люди имели другой организм, в смысле здоровья. И он преодолевал вот это вот родственное, когда родственники, вступают в брак, то это на следующее поколение бывает, ну, инвалиды даже. Тогда было, Господь дал еще, ну, он сотворил человека, и человек имел силу в организме, и эта сторона вот генной информации, так сказать, она
не имела такой слабости, и поэтому здесь ничего не было. Уже дальше, когда сокращались года жизни, когда здоровье его было хуже, тогда это было сказано законом прекратить это. И не должен брать жену, сестру свою. Ну а тогда, можно ли брату отращивать бороду? Не знаю. Решите это в семье, в поместной церкви. Если такого, ну, пожалуйста, такие к старцу, конечно, это прилично. Но молодой хочет, ну для чего? Это вопрос не настолько важный, чтобы мы сейчас могли вот так вот о нем рассуждать. Ваше отношение к тому, что сейчас в наше время бытует учение или не пойму слово, что рождественская елка, радость наших детей является идолопоклонство. Опираясь на второзаконие, приводится местописание, глава и стихи. Неужели наши деды и прадеды менее разбирались в Священном Писании, чем мы сегодня? Или это путь, ведущий в заблуждение детей Божьих? К тому, что в наше время бытует учение, что рождественская елка, радость наших детей, является идолопоклонством. Братья, все является идолопоклонством. И дети могут идолами стать. И елка идолом стать. И машина идолом. И что конфеты идолом может стать. И все, что является радостью наших детей, идолом может стать. И вот этого не должно быть. Уже ставить елку, не ставить дома, как вот украшать стол. Ну, как вот, каждая хозяйка праздничный стол желает как-то украсить. Там торт, там... Когда елке придается спасающее значение или любому действию, вот это уже грех. Вот этого не должно быть. Если где в семьях принято где-то просто как, ну, как детям такое что-то украсить, и не придается, ведь елка опять-таки, ну, рождественская, это просто народное такое слово. Оно не евангельское, да? Оно не библейское. Мы не видим, что это действительно основание, что действительно это должно сопровождать наши праздники. И кто не делает этого, хорошо. Кто наблюдает дни, хорошо, кто не наблюдает дни, тоже. Здесь немощь моет веры. Если в церкви это принято, в молитвенном доме не ставить, придерживаться этого. Братья, ну, если мы сейчас войну устроим в отношении елки, мы потеряем и братьев, и все. Принято в семьях предупреждать, чтобы елка не была идолом, чтобы там не кланялись. Чтоб там не было это центром елка, а центром был Христос, Его Рождество, а это просто украшение праздника. Как вот дома украшают, как вот украшают, сегодня зашел в молитвенный дом, а там в воскресенье был праздник жатвы. И так красиво они вот так вот сделали поле. Колоски все, и там вот уже скошено. Ну, очень красиво. Братья, что это? Ну, украшение молитвенного дома на праздник жатвы. Это народный обычай. Пусть он не входит в наше служение. Но то, что идолом, все может быть идолом. И кофе может быть идолом. И что хотите, может быть идолом. И живой человек, и вещи, и все может быть идолом. И нельзя это делать идолом. Берегите, дети, храните себя от идолов, написано. Сюда. Любой вопрос можно решить, ну, в братском духе. Вот я такой пример, наверное, уже к концу, да? Не знаю, братья, вот как посмотрите, давайте прочитаем книгу Судей, две главы, из двух глав выдержки. Восьмая глава, Гедеон. Воевали они с мадианитянами. Вы помните, как началась война? Кто робкий и боязливый, уходите. И ушло очень много тысяч. Потом, кто пил воду неправильно, ну как пили? Одни вот так берут ладошку, попил немножко, он готов на войну, а другой наклонился и пьет, там хоть... Война, не война, ему напиться надо. Тоже уходить. И осталось 300 человек. И они пошли войной, Бог дал победу. И когда была победа, когда убегали мадианитяне, тогда погнались все, тогда все храбрые. И вот погнали, смотрите, что было.
И сказали ему ефремляне: «Зачем ты сделал, что не позвал нас тогда, когда пошел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливый ли Ефрем добирал виноград, нежели Абезер обирал? Ваши руки предал Бог князей мадианским Арива и Зива. И что мог я сделать такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда я сказал им такие слова. Вот такие ефремляне были. Смелые, когда за убегающим бежать надо было. И робкие, и боязливые, когда стояли мадианитяне против них. 12 глава. Это уже Иефай. Аммонитяне уже пошли войной. Ефремляне, и Бог дал победу Иефаю и немногим, которые были с ним. И ефремляне собрались и перешли все вину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе». И Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли на него воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей Галаадской и сразились с ефремлянами. Братья, посмотрите, такой Ефрем, но Гедеона есть мудрость приобрести, успокоить дух, найти доброе слово у Иефая, но он часто принимал неразумные такие поспешные решения. И мы видим, какие потери. Самое, в чем беда, братья? Закончилась война с мадианитянами, враг возбуждает войну среди братьев сразу же. Закончилась война с аммонитянами, враг возбуждает опять среди братьев войну. Братья, закончились гонения, притеснения. Пока, слава Богу, и в Германии ни католическое, ни другое что-то не восстают на вас, не притесняют. Что делает враг? То один, то второй вопрос, то елку, то хоть что-то, лишь бы была война. Лишь бы мы сейчас разошлись в разных мнениях, поссорились, поспорили, потеряли мир. Братья, не допускать таких вопросов, будоражащих. Не допускать такого, находить среди братьев мир, блаженным миротворцем. Не мир со грехом, братья, среди братьев мир. Любой можно вопрос поставить так, что будет ссора, и поставить так, что будет смягчение. Было общение в субботу, большое общение со всеми, кто занимается с детьми. Задают вопрос такой. Мальчик-подросток вызывающе ведет себя и говорит с вызовом: «Я хожу на детские собрания только потому, что меня папа и мама говорят, чтобы я ходил. А так мне ничего здесь не привлекает». Братья, что из этого можно сделать? Один воспитатель начнет его вот так, как ты не видишь, потеряет его. Второй воспитатель, интересно, брат говорит: «У меня такой же случай был». Подошел к нему и говорит: «Какой ты послушный мальчик, молодец, вот так и делай. Всегда так маму и папу, и дальше слушайся». И он говорит, обмяк, и все. Не принял вызов, а наоборот еще нашел доброе, что ты хорошо делаешь. И делай всегда так, и слушай папу и маму. И все, и мальчик затих, и ничего, говорит, до сих пор ходит. Мы можем, братья, в любой ситуации. Вот почему надо мудрость, особенно среди братьев. Братья, может конфликт быть, и может вот как здесь успокоился дух. Даже Ефрема можем успокоить дух. Больной вопрос в церквях. Должна ли жена всегда покрывать голову? Братья, это предмет, мы читаем 11 главу, не для споров сказано, а обычая в церквях спора нет. Это предмет воспитания. Понимаем мы, что должны? Должна. Вот, пожалуйста, заставьте. Не получается заставить? Привить, молиться, воспитывать, говорить об этом. Это можно предмет сделать ссоры, недовольства в семьях, в церквях, даже разделение. И вот, братья, будет феномен. В Лопенбурге, простите, просто как сравнение, разделилась церковь. А что там такое? Из-за косынки. Можно до разделения довести этот вопрос. В отношении богослужебных собраний однозначно, в отношении там, мы понимаем, братья, это противление не косынки просто, противление большему здесь. А значит, братья, здесь должны быть больше усилия. Мы должны и поститься, как мужья. Видим вот непослушание жены в этом вопросе. Молиться, увещевать. Братья, любовью можно достигнуть. Один только пример приведу. Вот сказала брату жена, а я не буду, говорит, это делать. И он ей очень кротко, спокойно сказал. Говорит, знаешь, а я тебя не буду заставлять. Но знай, всякий раз, когда ты уйдешь в город и не будешь это делать, ты будешь огорчать Господа и мое сердце. Моего благословения на это нет. И вот это ей тяжело было. Она сильно страдала от этого. Она легко это не делала. И она ее в кармане носила. То один, то с ними, то один, то с ними. Я знаю эту семью, сейчас скажу, братья, могу сказать, что она носит посылку. Но, братья, можно как? Опять, где мудрость, где подход? В деле нашего отношения с человеками, с людьми, друг с другом, должна быть мудрость. Аминь.